не так, все не так, ребята.
Добрый день всем. Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман, Марина Лилякова. Сначала объявление, что мы собираем, есть форма, на отсылка на сайте «Эхо Москвы», собираем вопросы послу Польши. Вот, и беседа с послом Польши, будет рассказ о Варшавском восстании, и ответы на ваши вопросы будут в четверг в 22 часа в программе «Дилетанты». Вот, сейчас мы еще раз поздравим Дмитрия Мезенцева, нашего любимого, это без всякой иронии, действительно.
Без малейшей иронии.
И нашего слушателя, и Четланина поздравляем с юбилеем. Вот, у нас тоже кое-какой юбилей.
Ну, у нас через неделю, да. Это, так сказать, в конце передачи мы отдельно объявим. Вот, а сегодня у нас дело, как справедливо заметили в чате, безумертвий у нас действительно сегодня. Все останутся живы, по крайней мере, по итогам судебного заседания. Сегодня иск Огюста Маке к Александру Дюма отцу о признании авторства, и там кое-какие имущественные претензии предъявлялись. Но сразу надо сказать, что вся взрослая жизнь Александра Дюма – это сплошные суды. Он судился несколько десятков раз и в качестве истца, и в качестве ответчика. Он делил деньги, он выяснял отношения со своими женщинами, естественно, по литературным вопросам. Он бывал оскорблен, сегодня об одном таком в суде поговорим в самом начале. Он отвечал за, так сказать, оскорбление, ну, как казалось, оскорбленным. Да? Поэтому, ну, этот суд действительно, видимо, самый важный, потому что он ставит и определенным образом отвечает на важнейший вопрос. Александр Дюма – выдающийся писатель или это ловкий, жуликоватый организатор литературного процесса? А на самом деле вся слава, ну или большая часть славы, должна принадлежать другим людям. Такая точка зрения есть. И вот я хочу, как мы нередко это делаем, я хочу порекомендовать две книги. Обе книги не являются научными исследованиями, это вполне популярные, обе великолепно написанные, вы получите удовольствие их читая еще и от литературного мастерства авторов. Одна очень хорошо известна, это Андре Моруа.
«Три Дюма».
«Три Дюма», конечно, прекрасная книга.
Это вот к вам был еще Дюма дед. Да, конечно.
Конечно. Еще какой Дюма, был, генерал, да. Матье Дюма, да, безусловно. И, собственно говоря, видимо, эта ситуация на многое в творчестве Александра Дюма повлияла, ну, хотя бы в том же «Граф Монте-Кристо», но мы об этом говорили недавно в отдельной передаче. Вот. И вторая книга вышла сравнительно недавно, по-моему, года три назад, мне кажется, в 17 году она вышла, в серии «ЖЗЛ». Она называется «Дюма», написана она Максимом Чертановым. Максима Чертанова как такового, вот именно как Максима Чертанова, не существует. Это некая продолжающаяся литературная мистификация. Рядом с, очень рядом с этой мистификацией высится фигура Дмитрия Львовича Быкова, что заставляет заподозрить его более чем активное в ней участие. И вот эта книга, из которой много информации для сегодняшней передачи взята, я не буду каждый раз на нее ссылаться, просто я сразу говорю, что это вот эти две книги, это два основных источника. Вот, она гораздо более нейтральная, потому что Моруа на стороне Дюма абсолютно. Для него все ясно, да, так сказать.
Молодец, он писатель. Чует.
Писатель, он чует, да. Я не хочу сказать, что я с ним не согласен, но у его книга, она такая, так сказать, очевидно, на чьей стороне его симпатии. А книга Чертанова, кто бы он ни был, она такая гораздо более взвешенная, гораздо более, так сказать, склонная к анализу, а не к панегирику. Ну, особенно, если вы прочитаете обе книги, вы получите, конечно, вполне полное представление об этом необычайно интересном, ярком, необычном даже для XIX века человеке. Сразу надо сказать, что вообще То обстоятельство, что Александр Матвеевич, назовем его так, работает, мягко говоря, не один, это никогда особенным секретом не было.
Угу.
Это было достаточно хорошо известно в литературных и издательских кругах, и поскольку и в то время тоже литературно-издательские круги язык за зубами держать не умели, это, в общем, всем, кто интересуется, было более или менее известно, тем более, что и сам автор из этого не делал большого секрета. Ходили анекдоты. Вот, например, такой анекдот, который очень напомнил мне анекдот, разумеется, про труд Леонида Ильича Брежнева «Малая земля», когда поклонник, встретив Дюма, сказал, что нашел ошибку в одной из его книг. Дюма спросил, в какой. Тот ответил: «Шевалье д'Арманталь». «Черт побери», — ответил Дюма, — «я и не читал».
Угу.
Да, это вот. А другой анекдот связан с тем, что вот якобы другой поклонник спросил Дюма, который поделился планами какой-то книги, сказал: «Ну, а эту книгу вы будете писать один?» «Да», — сказал Дюма, — «хотел поручить лакею, но собака так дорого запросил, что...»
Молодец, хорошо, да, отвечал.
Он отвечал с юмором. И все это выплеснулось впервые, превратилось в такой долго достаточно обсуждаемый скандал в 1945 году, то есть за 10 лет до описываемых событий, даже больше, чем за 10 лет до вот основного процесса, с, ну, скажем так, легкой руки, в кавычках легкой, некоего Жана Батиста Жако, гораздо более известного под псевдонимом Эжен де Мерикур. Человек, который вообще, так сказать, за свою жизнь приобретет очень скандальную репутацию, человек, который в свое время сам просился к Дюма в его вот эту самую фабрику, как он, так сказать, как Мерикур это назовет. Дюма его по каким-то там причинам не взял, возможно, из-за его малосимпатичного характера. И тот, я имею в виду Эжен де Мерикур, начал строить всякие пакости, значит, издателям писал, там чего-то от них пытался добиваться. Ну, а когда более или менее все, кто мог, его послали в известном направлении, значит, тогда де Мерикур разразился памфлетом, который назывался «Фабрика романов, кавычки, торговый дом Александр Дюма и Ко». И вот, собственно говоря, в этом памфлете, который состоит практически из одной грязи, там куча всяких сплетен про Дюма и женщины, там Дюма и то, Дюма и сё. Ну и, конечно, основное – это использование труда литературных помощников. Именно из этого памфлета родится знаменитое выражение «литературный негр».
Ну да. Люгер Максон, ты прав, что говорить о Дюма и неграх стоит поаккуратнее.
Дело в том, что...
Вспомнила моя любимая Наталья Афролитератор. Спасибо.
Как раз Эжен де Мерикур это делал в высшей степени неаккуратно. Он постоянно...
Намеренно
совершенно. Это не один и не два раза. Это просто вот один из контрапунктов этого памфлета. Он постоянно в связи с Дюма пишет слово «негр», негритянский, открыто намекая на то, что Дюма Квартерон, его бабушка была, значит, представителем черной расы. Вот, пожалуйста, чтобы не быть голословным, цитата: «Поскребите, месье Дюма, и вы обнаружите негра. Как вождь индийского племени, которому путешественники дарят бусы, месье Дюма любит все, что блестит. Он собирает ордена всех народов, негр во всем. Хвостун, лжец, то гордый, как сатана, то фамильярный, как бакалейщик. Сегодня неистовствует, завтра трусит. Он вербует перебежчиков из рядов интеллигенции, продажных литераторов, которые унижают себя, работая как негры под свист плетки мулата». Ну, хамство первостатейное, просто совершенно законченное.
Да.
И ничего удивительного, что Дюма подает на де Мерикура в суд. И достаточно легко этот суд выигрывает. А потому что, ну, слишком очевидно, да, и оскорбительный тон, и несправедливость подавляющего большинства упреков и обвинений. Но почему я вообще про этот суд вспоминаю? Не только в связи с тем, что любопытно, как мне кажется, в очередной раз напомнить, откуда взялось это выражение «литературный негр». Но дело в том, что перед этим судом Огюст Маке, который к этому времени был уже, наверное, номером один вот в этой бригаде литераторов, а там на самом деле в общей сложности на Дюма за его долгую литературную жизнь поработало не менее дюжины людей, причем это достаточно профессиональные, так сказать, никакие там безымянные люди. Тот же самый Маке и без Дюма написал очень немало, за ним числятся 7, если я не ошибаюсь, самостоятельно написанных романов, десяток самостоятельно написанных пьес, плюс еще кое-что он писал в открытом соавторстве с другими литераторами. И плюс он претендовал в суде на то, что он является соавтором 18 романов Дюма. То есть очень плодовитый писатель-литератор. Вообще он историк по специальности, он преподавал историю. Вот, и действительно, вот, видимо, идея сделать историю главным полем действия романов, mm-hmm. она в какой-то степени принадлежит ему. Ну уж в любом случае использование этой идеи точно отчасти его. И, видимо, Дюма попросил его дать письменное свидетельство по этому поводу, вот по поводу этого обвинения. И вот что за 10 дней до процесса, 4 марта 1945 года, Маке ему пишет. Это потом использовалось как документ в суде. «Дорогой друг, в нашей совместной работе мы всегда обходились без контрактов и формальностей. Доброй дружбы и честного слова нам было всегда достаточно, так что мы, написав почти 500 000 строк о делах других людей, ни разу не подумали о том, чтобы написать хоть одну строчку о наших делах. Но однажды вы нарушили молчание. Вы поступили так, чтобы оградить нас от низкой и нелепой клеветы. Вы поступили так, чтобы оказать мне самую высокую честь, на какую я мог когда-либо надеяться. Вы поступили так, чтобы публично объявить, что я написал в сотрудничестве с вами ряд произведений. Вы были даже слишком великодушны, дорогой друг, вы могли трижды отречься от меня, но вы этого не сделали и прославили меня. Разве вы уже не расплатились со мной сполна за все те книги, что мы написали вместе? У меня не было с вами контракта, а вы никогда не получали от меня расписок. Но представьте себе, что я умру, и жадный наследник явится к вам, размахивая этим заявлением и потребует от вас того, что я уже давно получил. На документ надо отвечать документом. Вы заставляете меня взяться за перо. Итак, с сегодняшнего дня я отказываюсь от своих прав на переиздание следующих книг, которые мы написали вместе, а именно «Шевалье д'Орманталь», «Сильвандер», «Три мушкетера», «20 лет спустя», «Граф Монте-Кристо», «Женская война», «Королева Марго», «Шевалье де Мизон Руж». И утверждаю, что вы сполна рассчитались со мной за все в соответствии с нашей устной договоренностью. Сохраните это письмо, дорогой друг, чтобы показать его жадному наследнику, и скажите ему, что при жизни я был счастлив и польщен честью быть сотрудником и другом самого блестящего из французских писателей. Пусть он поступит, как я, Маке». Исчерпывающе. Отлично. Благородно.
Да.
То, что нужно для суда, потому что абсолютно однозначно и недвусмысленно расставляет все точки, и по финансовым вопросам Маке признает, что Дюма ничего ему не должен, что он достаточно щедро с ним расплатился за его услуги. По поводу авторства четко сказано, да, я принимал участие, но я отказываюсь от права, значит, считаться формально соавтором. И тем более странно, и тем более, в общем, ну, неприятно, можно сказать, то, что пройдет дюжина лет, и в январе 1958 года в гражданском суде департамента Сена в Париже начинают, 21 января начинается слушание по иску Маке, в котором он требует признания своих прав соавтора и выплаты ему достаточно крупных сумм, которые Дюма, по его утверждению, ему значит, задолжал. Естественно, что судья спросил Маке, почему раньше вы не требовали, чтобы ваше имя стояло на книгах, которые вы писали в соавторстве? Ну, надо понимать, что это соавторство к этому времени продолжалось уже почти полтора десятка лет. Да? То есть, да. Логичный вопрос. На это Маке отвечает. Судья спрашивает, вы никогда не думали об этом? На это Маке отвечает, всегда думал. Никогда, хотя Дюма меня на это провоцировал, я не соглашался отрицать моего соавторства. Дюма сам поощрил меня к этому, публично признав, что я был его соавтором на премьере пьесы «Мушкетеры». Это пьеса, которая шла, ну, наверное, многие наши слушатели знают, что был такой проект, некоторое время он действовал, исторический театр.
Да. Да?
И вот для него некоторые романы были переделаны специально в пьесы. Я был уверен, что рано или поздно он признает мое соавторство и в книгах. Но с каждым днем становилось все очевиднее оскорбительная несправедливость с его стороны. Я сделал очень много для успеха Дюма. Надеюсь, что он предоставит возможность обнародовать то, что и так знает весь свет. Шаги в этом направлении уже сделаны. Он говорил, что я с ним работаю, директорам театров, редакторам газет. Мое имя на обложках книг, подписанных Дюма, не опорочило бы его, а напротив, было бы красивым жестом после стольких лет его успеха, для которого мы соединили наши труды. Значит, чего больше в этом иске? Авторского тщеславия или жажды гонораров? Мне кажется, что на этот вопрос ответ однозначный. Здесь больше, конечно, авторского самолюбия. Маке, в отличие от Дюма, он в отношении денег был, и в отношении денег тоже, он был человеком совершенно противоположным своему соавтору. Да, если у Дюма деньги утекали между пальцев на самые неожиданные вещи, был, кстати говоря, фильм с субтитрами, который в советское время регулярно крутили по образовательному каналу, и поскольку я достаточно часто в школьном возрасте болел, я его посмотрел, наверное, раз 10 точно, французский фильм, где очень было живо показано, на что и как, значит, Дюма отец тратил деньги. А Маке был человеком очень таким упорядоченной жизни, он был хороший семьянин, он был человек бережливый, и он, в общем, за свою жизнь сделал себе литературой состояние. Он купит замок, у него, да. Ну, там любые деньги не лишние, да, всегда, но я к тому, что он никоим образом не нуждался, это не был там крик отчаяния человека, которому жить не на что, он понимает, что с ним несправедливо обошлись. Нет, это, конечно, в первую очередь для него важно признание его авторства. Доказательства. Какие Маке предоставляет доказательства? Значит, ну, во-первых, он просит некоторых своих знакомых, так же, как в свое время Дюма попросил его в 1945 году, он просит зафиксировать на бумаге их знание того, что, значит, он является по меньшей мере соавтором некоторых произведений. Вот, например, на суде зачитывалось письмо редактора газеты «Le Siècle» Моттареля де Фьена, который тот написал, значит, Маке по его просьбе. «Мой дорогой Маке, пара строк, чтобы сказать вам, что я только что прочитал отчет о вашем процессе и что мое свидетельство может исправить ошибку. В 1849 году, я не могу уточнить дату, газета «Le Siècle» публиковала Виконта де Бражелона. Пере отсутствовал, я его замещал. В 6 часов вечера меня предупредили, что рукопись, за которой отправились в Сен-Жермен к Александру Дюма, потерялась. Газете была нужна рукопись». Оба автора были мне известны. Один жил в Сен-Жермене, другой в Париже. Я пошел к тому, кто был ближе. Вы только сели за стол, имеется в виду ужинать. Угу. И вы были так добры, что согласились оставить обед и прийти в кабинет дирекции. Я вас так и вижу за работой. Вы писали, чередуя чашку бульона и стакан бордо, полученный за счет газеты. С 7 до полуночи лист шел за листом, и я каждые четверть часа передавал их наборщикам. В 1:00 ночи газета с Бражелоном была напечатана. На следующий день мне доставили рукопись из Сен-Жермена, которую нашли на дороге. Между текстом Маке и текстом Дюма лишь примерно 30 слов были разными, и это на 500 строк, составлявших рукопись.
Вот вроде бы совершенно однозначное свидетельство такой, да, ситуации, как будто специально созданы для того, чтобы показать, кто на самом деле написал, ну, по меньшей мере, вот этот кусок Виконта де Бражелон. Пошел Маке. И вот это, конечно, свидетельствует о том, что тщеславие было для него на первом месте. Пошел он и на другой, значит, способ доказывания своего авторства. Он представил черновики. Вообще он явился в суд, журналисты это описывали, нагруженный портфелями, папками, безумным количеством бумаг, черновиков, переписки, всего прочего, что он предъявлял. Вообще процесс будет тянуться очень долго, он займет 2 недели. Значит, с перерывами только на выходные. Он, например, представил черновики некоторых эпизодов «Трех мушкетеров», чтобы показать, вот здесь я, вот здесь Дюма, посмотрите, у меня не хуже и даже лучше. Ну, некоторые, значит, из этих фрагментов практически идентичны. Ну, вот я один отобрал, который мне показался очень показательным. «Вы не женщина», — ответил Атос холодно, — «вы чудовище, вы не человек, вся ваша жизнь — череда преступлений и ужасов. Мы доказали, что каждый из нас подвергался опасности от стали или яда, направленных вашими друзьями. Другие убийцы преследовали наших друзей, это заканчивалось гибелью. Посмотрите на себя в этот высший час, и вы увидите дурные страсти, любовь, превращенную в разврат, кровь, алчность, злобу под внешним покровом красоты. Мне жаль вас, мадам, но это не я сегодня выношу вам приговор и убиваю вас. Это ваш брат, ваш любовник, ваш муж, чьи тени витают над вашей головой и вызывают ужас на вашем лице. Они восклицают смерть. Чтобы очистить вашу душу, мадам, попытайтесь молиться Богу. Люди ничего не могут сделать для вас». Это Маке. А вот как это описано у Дюма. «Вы не женщина», — холодно ответил Атос. «Вы не человек, вы демон, вырвавшийся из ада, и мы заставим вас туда вернуться».
Какая экономия. Чудесно. Давайте продолжим. Осмыслить надо. Продолжим через несколько минут.
Нет, ребята! Все не так! Все не так! Ребята! Ребята! Все не так! Все не так! Ребята!
Ну что ж, мы продолжаем.
Да, и вот из этого приведенного сравнения, ну, я выбрал намеренно такое самое контрастное, да, хотя в других кусках, наоборот, скажем, Дюма более словоохотлив, то есть нельзя сказать, что вот Маке писал километры напыщенной чуши, а Дюма вообще...
Например, диалог госпожи Бонасье и Д'Артаньяна, он, который все пытался сократить, Умберто Эко, или гигантские пассажи в «Графе Монте-Кристо», тоже которые пытались сократить. Но что Дюма чувствовал замечательно, это он чувствовал дыхание и ритм романа.
Общий. Вот вопрос о соотношении, кто, в каких пропорциях они там представлены, вопрос необычайно интересный, продолжает заниматься целая армия профессиональных литературоведов и историков литературы. Вот Аня нас спрашивает, кто написал ее любимую «Королеву Марго». Да, все та же пара. Вообще всю трилогию «Королева Марго», «Графиня де Монсоро» и «45» написали в соавторстве Дюма и Маке. Вот кто из них что делал, да, в этой, так сказать, паре. Вообще, когда говорят, что вот есть, так сказать, ведущий, есть ведомый литератор, сразу возникает такая схема. Ведущий, то есть в данном случае, несомненно, Дюма, должен разрабатывать концепцию, так сказать, широкими мазками набрасывать план романа, а вот всякие мелочи, всякие финтифлюшки, да, это все вот
работает. Кажется, наоборот.
А тут чуть ли не наоборот, потому что Маке, по крайней мере, он на это претендовал. Что вот разработка сюжетных линий, сидение в архивах, значит, нахождение каких-то забытых мемуаров, из которых можно сделать литературную основу, это вроде он. И действительно, в передаче, которая была посвящена прототипу Пико, прототипу графа Монте-Кристо, видимо, Маке нашел вот ту книгу воспоминаний префекта парижской полиции, которая, значит, составила, ну, центральную сюжетную линию романа. Но в данном случае дотошные историки литературы раскопали библиотечный формуляр Дюма, и именно на Дюма записана книга человека, который, по сути, тоже является соавтором «Трех мушкетеров», хотя он никогда не был знаком с двумя другими, поскольку жил заметно раньше, в конце 17 века. Это Гассиен де Куртиль. Человек, написавший, выдумавший мемуары мессира Д'Артаньяна, это тоже литературная мистификация, да? Другое дело, что они опираются кое-на-какие свидетельства эпохи, но де Куртиль, он старше Д'Артаньяна, точнее, моложе, конечно, моложе Д'Артаньяна на несколько десятилетий, да? Но вот, например, гениальная фраза, одна из самых, на мой взгляд, гениальных в романе: «Нас будет трое, из которых один раненый, и в придачу юноша, почти ребенок, а скажут, что нас было четверо».
А? Да, да, да.
Так это Гассиен де Куртиль. Да. При всем том, что, конечно, если сплошняком...
Ну как такую фразу не взять?
Конечно. Да, при том, что читать мемуары, трехтомник был издан, по-моему, еще в перестройку на русском языке. Я думаю, что у многих наших слушателей они есть или были. Если вы пробовали их читать, ну, конечно, гораздо скучнее, даже сравнивать нечего. Особенно второй, третий, там, а в первом еще там автор пытался какую-то литературный уровень поддерживать, потом, видимо, силы его покинули. Но отдельные вот такие вот жемчужины, они прямо заимствованы у де Куртиля. Вот что по этому поводу, по поводу вот этой вот экспертизы во время процесса с своей версией казни Миледи и вообще всего, что с Миледи связано. Вот что пишет Мура. Маке позже опубликует главу о смерти Миледи в том виде, в каком он ее написал. Он хотел доказать, что подлинным автором «Трех мушкетеров» был он, но доказал совершенно обратное. Все лучшее в этой сцене, все, что придает ей колорит и жизненность, исходит от Дюма. Также глупо было бы утверждать, что Дюма не знакомился с источниками. Ведь это он исправил все погрешности, которые содержались в книге памфлетиста Гассиена де Куртиля, и нашел множество дополнительных сведений у госпожи де Лафайет, Тальмана де Рео и десятка других авторов. Прежде всего, он превратил мушкетеров, которых Гассиен де Куртиль изображал малопривлекательными авантюристами, в легендарных героев, восхищающих нас и поныне. Ведь это он унаследовал от отца вкус к невероятным, но тем не менее невыдуманным битвам, в которых один человек обезоруживал сотню врагов, как было, например, на Бриксонском мосту. Ведь только он, сын солдата, творившего историю Франции, мог так хорошо чувствовать эту историю.
Вот это правда.
С отцом, да?
И то, что, конечно, он замечательный литературный стратег Дюма. То есть он действительно знает и ритмы дыхания романа, повести, исторической биографии, как он пишет, Людовика XIV. Естественно, есть свои сотрудники и так далее. Но вот так работал Дюма. Так работал Дюма. А это, ну, кто еще мог? Те же самые главы последние.
Надо сказать,
что же нам делать? Дать, отвечал Атос.
Да, взаимоотношения соавторов – это прелюбопытнейшая история.
Да, даже если они вполне равные.
И таинственный Максим Чертанов на этом останавливается в книге о Дюма. И то, что, например, Максим Чертанов разбирает в том числе и случай братьев Стругацких, наводит меня на мысль о том, что у этого проекта очень рядом находится Дмитрий Быков. Вот, действительно, можно вспомнить Ильфа и Петрова, которые в ответ острили про братьев Гонкуров.
Вот
да?
Это про братьев Гонкуров, то, что вы печатаете, что да. Один бегал по редакциям, другой стерег рукопись от родственников, вот как там.
Так вот, Максим Чертанов, опять-таки, кто бы он ни был, утверждает в своей книге, что у Макея Дюма, видимо, не было одного варианта. Да? Они над разными произведениями работали. Вот, собственно говоря, те, кто смотрит, вот портрет уже немолодого Агюста Маке. Они работали по-разному. Да? То есть они, видимо, хорошо друг друга чувствовали. Они были хорошими соавторами. С учетом того объема и темпов работы, с которым им приходилось трудиться, да, в этом смысле они были почти идеальной парой, пока не поссорились, и периодически кто-то из них брал на себя, так сказать, первые роли, а кто-то шел ведомым. Вот эта вся история, вот это все упорное, с большим количеством бумаг, вываленных на судейский, адвокатский стол, на публику, особенно на публику, так сказать, из числа самих литераторов, произвела неприятное впечатление. Макей это зря, конечно, затеял. Вот я приведу одно свидетельство современника, достаточно известного публициста того времени Жена Вийо, младшего брата, гораздо более известного тогда публициста Луи Вийо. Вот что Вийо написал, Вийо-младший, под впечатлением прямо сразу по горячим следам этого процесса. «Агюст Маке – странный человек. Отрекся от личности и литературного признания, он работал на заказ, продавал свои тексты Дюма, как другие продают бумагу и перья. Его слова об искусстве, о славе никого не обманули, он хотел только денег». Это, видимо, несправедливо. Как раз здесь-то Маке больше хотел славы и признания себя автором. Но не получил. Надо сказать, что судья довольно иронично, в рамках пристойности, но довольно иронично комментировал все наскоки Маке на Дюма, и несмотря на то, что доказательства соавторства были представлены, ну, железобетонные, что называется, с запасом, решение, которое было вынесено, формально было половинчатым, но, конечно, для Маке это было поражение, потому что судья присудил ему определенную немалую денежную сумму за его труды, но в приговоре было сказано, что его участие в написании романа «Месье Дюма» являлось техническим. И поэтому его претензии на соавторство суд отверг. Маке еще дважды попытается добиться юридического признания. Не получится. Это все будет продолжаться, это все перехлестнется и в 20 век, когда их обоих уже не будет живых, потому что наследники какие-то там, двоюрные внучатые племянницы, не будут тоже претендовать, и какое-то роялти вот это вот дальняя родственница Маке получит. В 56-м году, в 1956 году истекли все сроки по авторским правам. С этого времени все творчество Александра Дюма колоссальное, оно общее достояние человечества, и уже никаких там не причитается.
А так что вот Этьен нам пишет, Этьен, по-моему, написал, что да он еще Маке не знал, сколько фильмов будет снято.
В том числе...
Если, а был бы, да.
В том числе...
А еще на одну вещь. Да. Нет, Наталья с Славинской, да, со Стругацкими все в порядке, просто у разных соавторов, разные технологии соавторства.
Да. У Стругацких абсолютно все в порядке, и тем, кто интересуется их методом работы...
А кто писал про машинку с двумя клавиатурами? Это замечательно.
Прочитайте, пожалуйста, я вам очень советую замечательную книгу Бориса Стругацкого, написанную в память о брате, конечно же, «Комментарий к пройденному».
Да-да.
И там очень подробно Борис Натанович рассказывает, как они... Дело в том, что бывало так, что они писали, сидя в разных городах. Аркадий уже был в Москве, а Борис, так сказать, в Ленинграде еще. И как они потом это сводили, как это все... Там все это подробнейшим образом рассказано. Маке и Дюма пытались помирить. Разные люди пытались их помирить. То есть сразу, уже тогда, что называется, с колес было понятно, что эта ссора много приносит очень серьезный убыток французской литературе. И вроде как Дюма даже, ну, по некоторым письмам можно судить, что он готов был пойти навстречу и помириться с Маке, но потом вот сорвалось, что называется, и в конце 1860 года Александр Дюма-старший пишет своему сыну: из Неаполя. Маке – человек, с которым я больше не желаю иметь ничего общего. Маке по договоренности получал за меня гонорар и должен был его тут же мне передать, но вместо того, чтобы оставить себе третью часть денег за Гамлета в создании... Это пьеса, которую они дают... в создании которого они никогда, он никогда не участвовал, и две трети денег за мушкетеров, он присвоил все. В моих глазах он вор. Мои книги принадлежат мне, и мне они стоят довольно дорого. Это ваша собственность, твоя и твоей сестры, и для того, чтобы никто этого не оспаривал, я в один прекрасный день продам их тебе, за что нам придется уплатить лишь налоговый сбор. Но пока я жив, мой приятель Маке не будет иметь ничего общего ни со мной, ни с моими книгами. Вот так это все печально закончилось. Да. Насколько действительно все было так ужасно, как это описывает Дюма, что Маке просто положил в карман деньги, которые вроде как ему не причитались, это сказать трудно. Дюма мог тоже что-то сильно, так сказать, преувеличить, да, или там до него информация могла дойти в искаженном виде, но факт остается фактом, они больше ничего вместе не написали, что, скорее всего, ему точно, я имею в виду, Маке не принесло дополнительной славы. Но похоже, что и у Дюма слава пошла на спад.
Ну, там разные есть там и причины. Наталья Зазулина пишет, что вот согласно Борису Носику, все написал Маке. Но мы с Носиком приятельствовали очень долго, и я его очень люблю как человека. Но вот это исследование, мне кажется, вот это мнение достаточно такое порывистое, я бы сказал.
Ну, да, это, по-моему, крайность. К вопросу о кино. Примерно 10 лет назад, по-моему, в 2010 году, на экраны вышел фильм, где в роли Маке снялся Бенуа Пульворт, известный бельгийский актер, ну а в роли Дюма сам Жерар Депардье, слегка подработанный гуталином или чем-то заменяющим гуталин. Вот. И называется он «Лётр Дюма», да, «Другой Дюма». Да. Вот. Я его не смотрел, честно сказать, как мы перед передачей выяснили, Сергей Александрович, тоже его не смотрел.
Нет.
Так что на ваш страх и риск. Но если хотите, посмотрите, там наверняка тоже некая, так сказать, версия этих событий излагается. Так можно только сказать, что это один из примеров того, что правосудие в таких вопросах, оно, конечно, кое-что может. Но не более чем вот внести некоторую упорядоченность в такие вопросы, а разрешить их полностью не может. Собственно, вопрос о соотношении решен достаточно простым образом. Я уже говорил, что Маке немало написал сам единолично. Вот все написанное, в том числе, кстати говоря, до революции даже на русском языке, на русский переводился, выходил и здесь, и кое-какие пьесы сошли в российских театрах, правда, в основном в провинциальных. Это все бледные тени вот тех великих романов, которые они написали.
У Дюма тени гораздо менее бледные.
Да, гораздо менее бледные, хотя, еще раз говорю, вот самые признанные шедевры – это две трилогии. Трилогия о мушкетерах, трилогия Шико и... отдельные романы, такие как «Граф Монте-Кристо», «Две Дианы», «Шевалье Дармонталь», это написано ими совместно.
Ну да. «Две Дианы», кстати, прекрасный роман. Замечательный совершенно. Спасибо, всколыхнули, пишет Таня. Жажду бросить все дела и погрузиться в любимый роман. Да, это правда, это лучше, чем у Этьен, например, который говорит, что с меньшим чувством буду читать. Вы знаете, я эту интригу знаю гораздо, ну, почти 50 лет я знаю про ее существование, и как-то у меня перечитыванию всех романов о мушкетерах, например, и недавний перечитанный изумительного романа «Граф Монте-Кристо», мне как-то не мешало никогда. Спасибо большое. А сейчас в преддверии пятилетия нашей программы...
Которая в пятницу, но отмечать мы его будем, соответственно, в воскресенье.
Мы вам предлагаем процессы. Вот Алексей Кузнецов постарался и не без труда подобрал те, в которых присутствует цифра 5.
Хотя бы в каком-то виде,
Суд над 5 папистскими лордами по обвинению в заговоре против... Короля Карла II. Это Англия, 1678.
Совершенно гениальное дело. Это дело о вымышленном заговоре. О заговоре, которого вообще не было, ну, да, в принципе. Да? То есть, это такая совершенно юридическая мистификация. Ну, забегая вперед, скажу, что для лордов все закончилось неплохо.
Суд над членами тайных обществ, так называемыми декабристами. Российская империя, 1826 год, 5 казненных.
Да, ну это всем...
5 вне разрядов.
Да, были поставленных вне разрядов. Тут, собственно, да, что комментировать, все понятно.
Суд над 5 белыми мигрантами, членами РОВС, по обвинению в подготовке террористических актов СССР, 27 год.
Да, он так и назывался в газетах того времени, «Процесс 5». Потом, правда, перестали, видимо, потому что это бросал тени на процесс 193, процесс 50, то есть известные процессы над революционерами, да, а это как раз контрреволюционеры, члены Российского общевоинского союза, то есть такой наиболее радикальной части зарубежной белой эмиграции. Дело в том, что помимо вымышленных дел, которые были, вот у нас было дело немецких шпионов, например, действительно засылали на территорию СССР, эмиграция засылала свою агентуру, в том числе и диверсионного плана. Вот это одно из таких дел.
Суд над ефрейтором Советской армии Юрием Гаевым, расстрелявшим 5 сослуживцев. Советский Союз, 71 год.
Это очень печальное дело о, так сказать, неуставных отношениях в Советской армии. 4 человека погибло, 5-му удалось выжить, хотя было очень тяжелое ранение. Такая вот, если выберете, будет повод вспомнить, что такое дедовщина и что вообще такое советская армия.
Суд над бывшим охранником нацистского концлагеря Иваном Деменюком, печально знаменитым, по обвинению в пособничестве массовым убийствам. Это германский его процесс.
Последний процесс его жизни.
Да, 9-11 год. И приговорен к 5 годам тюрьмы. К 5.
Если вы выберете это дело, конечно, мы расскажем и о других процессах, и о попытке американского правосудия прищучить, о знаменитом, скандально знаменитом израильском процессе, который закончился его оправданием, но поскольку нам нужна была цифра 5, то формально был выбран именно вот этот последний в Германии.
Все, всем спасибо, и спасибо особенно модератору Юлии из Минска, которая замечательно напечатала здесь у себя в чате сноску на ссылку на голосование.
Спасибо.
Спасибо за сотрудничество. Спасибо.
Нет, ребята, все не так! Все не так!